Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Данила Колесников, экскурсовод Валаамского монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и как нетрудно догадаться, говорить мы сегодня будем о Валаамском монастыре. Я честно признаюсь, я там никогда не был. Всегда мечтал, пока не складывалось, я надеюсь, что сложится, не так уж это сложно попасть на Валаамский монастырь, слава богу, сегодня, при всех туристических возможностях, но тем интереснее, допустим, для меня будет вас пораспрашивать и о самом монастыре, легендарном, известном, дорогим для очень многих сердец православных верующих, ну и помимо всего прочего. Такая жемчужина русского монашества и так далее. Но и одновременно о вашей судьбе, может быть, вот мы поговорим о том, вы же много лет работаете экскурсоводом, сколько уже?
Ну вот в прошедшем сезоне уже было 10 лет как, 10-й рабочий сезон.
А как вы попали на Валаам?
Ну вы знаете, когда... Говоришь со своими коллегами, у всех абсолютно разные судьбы. Как человек, он многогранен и всегда совершенно разными путями. Господь, преподобный Сергий Герман, основатели Валаамской обители, приводят людей к... У нас не принято говорить к работе на Валааме, а именно к служению Валаамской обители. И у меня было все гораздо легко и просто в моей жизни. Моя тетя... ныне покойная, с 1989 года, с самого возрождения Валаамского монастыря, была главным бухгалтером обители. И я это даже часто рассказываю, если меня на экскурсиях во время послушания, служения спрашивают, что если кого-то в детстве возили на дачу, то меня обычно летом хотя бы на 2-3 дня в году обязательно привозили на Валаам. И... наверное, самые яркие воспоминания с детства, связанные с детством, у меня именно вот играют о Валаамском монастыре, о Валаамской обители.
И каково это было вот подростку или ребенку приезжать в монастырь? Что вы там делали? Вы не скучали в монастыре, когда были маленькие?
Я не хочу сказать, что вообще на Валааме можно скучать. На Валаам, вот по моей практике, приезжают люди абсолютно разного и возраста, абсолютно разного отношения к вере. И каждый находит для себя то, что желает найти. Для кого-то это, конечно, духовная сокровищница, то место для многих, где человек обретает свою веру. Для кого-то Валаам — это красивая природа. Конечно, остров посреди бушующих вод Ладожского озера. Вот поэтому... какой бы человек на Валаам ни приезжал, он всегда найдет для себя именно то, что вот придется ему по сердцу, что ударит в самую глубину его души.
Если не ошибаюсь, недавно от нас ушедший, любимый многими композитор Эдуард Артемьев рассказывал об очень важном для него религиозном опыте, когда он, будучи с экскурсией на Валааме, не помню, какие годы, но вот, когда там уже был монастырь, рассказывал о том, как он услышал хор небесных монахов. И он во многих интервью это повторял, и для него это стало, ну, там, не тем, что его привело к вере, а каким-то таким вот уверением, свидетельством, опытом реальности божественного. Он композитор, и нужно быть Артемьевым, чтобы слышать хор небесных монахов. Может быть, кому-то другому Господь по-другому откроется, вот композитору, через такое чудо. И вот он так просто об этом говорил, что, ну, после того, как я это услышал, уже никаких сомнений быть не может. Бог есть, невидимый мир есть, в церкви какая-то реальность содержится. Вот у вас, как в человеке, много лет проведшем на Валааме, наверное, много таких историй слышавшем, как это отзывается? Просто что вы, вот, что вы сами чувствуете, когда такие истории слышите про других людей, которые на Валаам приезжают?
Я честно скажу, что такие истории я, наверное, слышу каждый день во время работы на Валааме. Кто-то приезжает первый раз, но подавляющее, наверное, большинство приезжает второй, третий, четвертый, а у кого-то, я знаю, есть такая традиция приезжать каждый год летом на Валаам, тем более в нынешних условиях, когда есть ограничения, связанные с перемещением по зарубежным каким-то поездкам. У нас действительно, начиная с ковидных времен люди стали открывать для себя Россию. И для многих вот таким открытием и в духовной жизни стал Валаамский монастырь. Это даже чувствуется в увеличении количества гостей на Валаам, Валаамскую обитель. Каждый год примерно по 30 тысяч человек идет прибавление. Просто остров ограничен в своих возможностях принять там водным транспортом тех людей, кто приезжает, но все равно сейчас реализуются любые возможности для того, чтобы эта поездка на Валаам состоялась. И действительно, когда людей встречаешь, когда с ними провел целый день вместе, и все-таки для меня экскурсия это не какая-то работа, это действительно таинство, которое совершается здесь и сейчас у тебя на глазах. Когда ты стоишь на причале, к тебе выходит новая группа каждый день, абсолютно разные люди, абсолютно разные взгляды, абсолютно у каждого свой духовный мир внутри. Кто-то приехал именно для того, чтобы найти свой рай. А кому-то, может быть, утром плохо стало, а кому-то, может, на метеоре укачало, а кому-то какие-то смс-ка сейчас пришла, вот когда он едет, которая могла бы расстроить. И ты именно так относишься к людям, которые к тебе приезжают. Не зря Валаамский монастырь, он посвящен празднику Преображения Господня. Именно в этом видишь смысл всей своей деятельности, в преображении душ тех людей, которыми со своими проблемами. Как есть слова в гимне Валаамской обители, «Откроешь властные объятия сердцам измученным в миру, и скажешь им, придите, братья, я ваши слезы оботру». Вот именно в этом и заключается смысл служения жизни Валаамской обители. Вот эти сердца измученные, искалеченные в миру принять, обогреть, и чтобы человек хотя бы, если не найдя веру, то хотя бы именно вот с этим светлым чувством покинул Валаамскую обитель. И композитор Эдуард Артемьев только лишь, он известный человек, поэтому мы знаем вот из средств массовой информации о том чуде, которое у него произошло. Но это чудо происходит абсолютно с каждым человеком, кто на Валаам приезжает.
Ну, а поделитесь историями. Наверняка есть истории. Я не про чудеса спрашиваю, которые бы, знаете, поражали воображение, а про то, что мы называем, ну, если угодно, изменением человеческого сердца или приходом к вере. Ведь наверняка были ситуации, когда человек, может быть, как экскурсант просто приезжал на Валаам. Ну, вот рядом Петербург, Карелия. Вот человек путешествует по северу России. Я помню, когда в ковидный первый год за границу летом никто не ездил. Мы с семьей тоже ездили в Карелию, путешествовали по Карелии, но не поехали на Валаам просто потому, что не хотели делать это в попыхах, там, одним днем с детьми, вот было бы нам неудобно. Поэтому, ну, рядом проезжали и очень так потасковали, что, ну, не складывается в этот раз. И наверняка просто экскурсанты приезжают и сталкиваются с красотой православия, с живой церковной жизнью. Что меняется в людях? Какие истории вы наблюдали?
Я вижу, как меняются глаза людей, как меняется их взгляд. Меняется взгляд на церковь. Не что греха таить, мы знаем, какое отношение у подавляющего большинства людей сейчас к церкви. И мы, конечно, никогда не делим тех гостей, что приезжают в Валаамскую обитель, там на паломников и туристов. У нас нет этого деления никогда. И очень часто, потому что так бывает, что человек, приезжая в туристическую поездку на Валаам, там, чтобы время как-то убить, в Сартовало у тебя там есть несколько дней, что делать, посмотреть шхеры, приехать на Валаам. И очень часто так бывает, что человек, приезжая на Валаам туристом, уезжает с Валаама паломником.
Интересно.
И очень часто у меня спрашивают: «Данила, вы в какой храм ходите в Петербурге?» «Так, Данила, а как вы к вере пришли?» там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И каждый день абсолютно вот эти разговоры у тебя происходят, все случаются. Одно дело, что у тебя иногда не бывает настроения как бы о себе постоянно говорить, на эти вопросы отвечать. А что касается историй, которые они произошли, я был, наверное, свидетелем огромному количеству историй, что даже сейчас не вспомнишь так на память все, что произошло, все, что случилось. Оно, как правило, всегда вспоминается при случае, когда это Вот человек спрашивает у тебя вопрос, а ты на его вопрос отвечаешь конкретно реальной историей, которая произошла, случилась. Вот в этом сезоне что был, я сам этого не помню, я сам этого не знаю, но мои коллеги про меня рассказывали. Группа с теплохода, обычная туристическая, теплоход, обычная самая простая туристическая группа. Они выбрали экскурсию, которая на Валааме называется «Связь времен». Это экскурсия на игуменское кладбище. На кладбище, где похоронены игумены старого Валаама, старой валаамской обители. На кладбище, где лежат жители советского Валаама, простая братья до закрытия обители в 1939-40-е годы. И также лежат современные братья, монахи 21 века. И я стоял перед входом на кладбище с этой туристической группой 15 минут. Хотя эта остановка как бы по программе у нас не включена. И как мимо меня проходило начальство. Я их не видел, я их не заметил. И я с ними стоял, что-то им рассказывал, и они стояли, смеялись. Группа. Ко мне потом начальство вечером подходит и спрашивает, вот открой секрет, что можно было, стоя перед кладбищем, 15 минут рассказывать, чтобы группа смеялась, ну, в хорошем плане смеялась. Я говорю, ну, знаете, это надо быть в моменте, чтобы это вспомнить. Но, видимо, надо было, я видел эти глаза, которые надо было подготовить перед тем, чтобы обычный турист вошел на православное кладбище, потому что отношение-то тоже, какое к кладбищам оно сложено. Но, а после этого многие люди мне сказали, после этой экскурсии, я просто это помню, вы идите вперед, а мы самостоятельно, мы знаем там время, когда надо отправляться, мы самостоятельно к этому времени подойдем. И у человека может быть даже такая встреча с Богом, она происходит, случается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Данила Колесников, экскурсовод Валаамского монастыря, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Давайте нашим слушателям так вкратце, абресно напомним историю монастыря. Когда он возникает, как он прошел через советские годы. Мы знаем, что был Валаамский дом инвалидов, и это очень такая печальная страница, не история Валаама, а, скажем так, история страны, когда после войны инвалидов без рук, без ног просто надо было убрать с улицы, потому что не подобало стране-победительнице видеть вокруг себя такие жуткие напоминания, и инвалидов свозили на Валаам, там был дом инвалидов, как потом монастырь возрождался в уже постсоветские годы.
Ну, надо начать с истории Валаамского монастыря. Вот до сих пор мы достоверно не знаем, когда Валаамская обитель была основана. Сейчас существуют две основных версии на дату основания обители, ход развития всей монастырской истории. По первой версии, именно монастырскому преданию, обитель была основана чуть позже крещения Руси, на рубеже X и XI веков. В 988 году была крещена Русь, в 991 году был крещен господин Великий Новгород. Валаамский монастырь, земли, где он находится, всегда исторически принадлежали господину Великому Новгороду. Поэтому нужны были монахи, миссионеры, которые бы крестили, просветили население Северного Приладожья. И вот по одной из версий преподобный Сергий Герман, валаамский чудотворцы, именно такими миссионерами они пришли в монастырь, на островах посреди Ладожского озера основали. Валаамский архипелаг – это система островов. 50 больших и малых островов общей площадью 36 квадратных километров. Самый большой остров, где располагается сердце монастыря, центральная усадьба, Спасо-Преображенский собор, остров, который дает название всему архипелагу, остров Валаам, его площадь 28 квадратных километров. Слово «Валаам» всегда переводилось, трактовалось как «земля света», «земля клятвы». Валаам действительно вот этим светом всегда светил посреди суровой карельской северной действительности. По второй версии, которая существует, если мы откроем официальный церковный календарь, согласно ему, согласно вот второй версии, Вуламский монастырь был основан в веке XIV, потому что в ходе всяких там археологических раскопок, изысканий, вот древнейшие там какие-то памятники, они датируются именно XIV веком. Почему, мы не знаем точной даты основания Вуламского монастыря? Потому что на протяжении всей своей истории Вулам занимал пограничное порубежное положение, постоянное столкновение интересов различных стран и государств. В самом начале это был господин Великий Новгород, Королевство Шведское, потом Швеция и Российская империя, в прошлом веке, понятно, Советский Союз и Финляндия, территориальные эти споры, они были. Поэтому и нет точной даты упоминания. Сколько бы раз монастырь не уничтожался, не разрушался, не стирался с лица земли, а за всю историю нашей страны у нас было 16 войн между нашим государством и Швецией. И сколько бы раз монастырь точно тоже нам, по сути, это неизвестно. Сколько бы раз вот монастырь не уничтожался, не разрушался, каждый раз он поднимался. Поднимался ли из пепла, ну или поднимался ли из руин, вот как в последний раз в истории Вуламского монастыря. В 1809 году была последняя русско-шведская война. В качестве итога этой войны Финляндия на правах широкой автономии входит в состав Российской империи. И что эта широкая автономия Финляндии? Она обозначала, у Финляндии была своя армия, свой флот, своя валюта, своя конституция, своя таможня тоже. И согласно этой конституции, православное население лютеранской Финляндии не имело практически никаких прав. Это парадоксальная часть истории нашей страны, когда православное население, православной России, Святой Руси, в какой-то вот ее части своих прав не имеет. В какой-то ее части, вот в своих правах так очень ущемлена и очень ограничена. И вот когда Финляндия входила в состав России в 1809 году, император Александр I решает, так можно сказать, со своей легкой руки Финляндии сделать такой ответный жест, ответный дар, буквально дарит 10% территории Карельского перешейка, в том числе остров Улам, в состав Финляндии. Улам в состав Финляндии отошел. И с тех пор до 1939 года Улам входил в состав Финляндии. Поэтому революционные события 1917 года Вуламского монастыря не коснулись, поскольку он оказался на территории Финляндии. После всех свершившихся революционных потрясений в нашей стране у нас был принят декрет о праве нации на самоопределение. Финляндия приняла решение этим своим правом воспользоваться. 31 декабря 1917 года Ленин подписывает декрет об отделении Финляндии от состава новообразованного государства. И вот после того, как это отделение произошло, почему Ленин этот декрет подписал? Он надеялся, что в Финляндии, вот это тоже своя революция произойдет, революция свершится. Но в Финляндии гражданская война была подавлена. Очень тяжело, очень кроваво, очень страшно для истории Финляндии, но тем не менее гражданская война была подавлена. Как бы выражаясь современным понятным нам языком, у власти остались белые, приверженцы старому режиму. И речь об уничтожении монастырей на территории Финляндии, даже православных, она не шла. Монастырь Вуламский сохранил свою жизнь до 1939 года, до момента начала Советско-финской войны. У войны была одна цель. Сталин хотел обратно вернуть вот эти 10% территории Карелии, которую Александр I Финляндии вот как бы щедро распорядился, подарил. Граница проходила в 30 километрах от Ленинграда. Второй по значимости город в составе Союза с любых стратегических военных вот точек зрения, в таком соседстве жить было нельзя, жить было невозможно. Поэтому эта война, она и началась. Война длилась это 3 месяца, и в результате военных действий вот эти 10% территории, они вернулись как бы в состав Советского Союза. С началом Великой Отечественной войны в августе 1941 года Вулам, вот эти 10% территории Карелии, обратно в Финляндии перешли, но по мирному договору 1944 года навсегда были закреплены за Советским Союзом. И действительно, после войны на Вуламе был открыт приют-интернат для инвалидов войны, труда и детства Карельской СССР. Но сразу хочу сказать, что вот вопрос Дома инвалидов, он всегда очень спорный. Даже, наверное, видео всем присылают накануне Дня Победы, в каких нечеловеческих условиях на Валааме содержались, может быть, наши великие герои. Но из 500 человек, инвалидов, которые на Валааме содержались, не было ни одного героя Советского Союза.
Ну, моя реплика по поводу Дома инвалидов относилась, я подчеркнул, не к условиям содержания на Валааме. То есть это, не скажу так, не критика в адрес монастыря. Это рефлексия на тему того, что, как я просто как журналист, когда вот эти вещи изучал, мы даже в свое время в журнале «Фома» делали публикацию с этими знаменитыми, печально, может быть, знаменитыми рисунками.
Портретами
инвалидов. Да, там это такие портреты, которые легко найти в сети, они... они бьют в самое сердце. Это такие очень реалистичные черно-белые изображения, действительно, люди без рук, без ног. И это рефлексия по поводу того, что вот в такой момент, в такой стране вот так случилось, что людей хотели скорее спрятать от общих глаз, чем как-то иначе на это смотреть. И в этом смысле Валаам как раз оказался домом для них, тем местом, где они нашли для себя заботу и уход. Как эта память сегодня хранится на Валааме?
Единственное, что я еще хочу сказать, война закончилась, семьям нужно было восстанавливаться, действительно. И, наверное, очень тяжело было восстанавливаться семье, когда вот на руках у тебя был такой человек без рук и без ног, так называемые самовары, поэтому избежание там попрошайничества, мошенничества на улицах больших городов, такие приюты создавались в каждой Советской Республике. В Карелии, вот именно в Карелии так получилось, что был выбран остров Валаам. И со всей страны на Валаам инвалидов не свозили, а свозили именно с Карелии.
Да, важное уточнение.
Это важное уточнение. И еще, что я хочу сказать, ни одного инвалида войны на Валааме уже там к 1970 году не было. Потом это был просто приют-интернат для инвалидов. В том числе, там, если находящиеся в заключении наносили себе какие-то увечья, чтобы быть потом поскорее освобожденными, в том числе и такие инвалиды содержались на территории Валаамского монастыря. И в том числе могилы их находятся на Игуменском кладбище на Валааме.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» Данила Колесников, экскурсовод Валаамского монастыря. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Данила Колесников, экскурсовод Валаамского монастыря. Мы говорим об истории монастыря и о сегодняшнем дне этой обители. Ну вот мы сейчас так хронологически в послевоенном периоде валаамской истории и уже приближаемся, видимо, к тем годам, когда начнется, возрождение монастыря. Что в советские годы было в монастыре? Не было же монахов, там не было богослужений.
Монахов не было, богослужений не было. Но вот как мы с вами только что говорили, был приют-интернат, потом был создан музей-заповедник, и хвала, великая честь сотрудникам музея-заповедника, которые сохранили собор, сохранили центральную усадьбу и многие скиты, которые на Валааме располагаются. В 1989 году, 13 декабря, в День памяти апостола Андрея Первозванного, до Валаама дошло такое предание, легенда, что некогда в первом веке христианства апостол Андрей Валаам посетил. Но это на уровне тоже местной валаамской веры. Было, не было этого, откуда мы сейчас это точно уже узнаем, но тем не менее почитание апостола Андрея Первозванного на Валааме очень велико. И не случайно, что именно в его день памяти 13 декабря 1989 года первые 6 человек, братья из числа братьев Троицы Сергиевой Лавры Данилова монастыря вступили на Валаамскую землю. В наши дни Валаамский монастырь никогда бы не был восстановлен, никогда бы не был возрожден, если бы не один человек. Этот человек ныне покойный святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Он был на Валааме маленьким мальчиком Алёшей Ридигером 1939 года, а в декабре уже пошла, началась война, затем уже была эвакуация братьев с Валаама вглубь Финляндии на территорию усадьбы Папиньеми, где был основан Нововалаамский монастырь, Нововалаамская обитель. И когда он уже, будучи митрополитом ленинградским и новгородским, перед тем, как его избрали на патриарший престол, он был митрополитом ленинградским и новгородским. И Валаам как бы территориально в те времена еще входил в состав ленинградской епархии. И понятное дело, что он считал своим священным долгом Валаам во всей его былой славе, во всем его былом величии восстановить. Его несколько раз приглашали посетить разрушенный Валаам. Но он всегда говорил, что я не могу этого сделать, так как воспоминания из детства, они всегда самые яркие. И для него самые такие яркие воспоминания детства, к которым он возвращался в самые тяжелые моменты своей жизни, были связаны именно с Валаамским монастырем. И поэтому считал он, как я сказал, уже своим священным долгом Валаам восстановить, Валаам возродить. И на Валаам его все-таки уговорил посетить, приехать в 1988 году, когда пошло празднование тысячелетия крещения Руси, вроде бы уже какая-то свобода появилась более-менее внутри церкви, в отношениях между церковью и советским руководством нашей страны. По приглашению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева он все-таки уговорил его на Валаам приехать, на Валаамскую землю вступить. Это посещение Валаама состоялось. И уже позже, по решению Священного Синода, в 1989 году Валаамский монастырь был возрожден, восстановлен. Когда в 1990 году митрополита Алексия избирают святейшим патриархом, на первом же Синоде одно из первых решений, которое им было принято, то, что Валаамский монастырь становится ставропигиальным. Он сразу к себе в прямое подчинение Валаам забирает и становится священноигуменом в Троице Сергиевой Лавре, патриарх священный архимандрит. И, наверное, Валаам единственный монастырь во всей России, где молится о священноигумене Валаамского монастыря. Это история из XIX века, когда после визита императора на Валаам он решил в качестве подарка даровать возможность носить настоятелем монастыря титул архимандрита. Настоятели отказались как бы от такого дара царского и продолжили оставаться игуменами. И поэтому и святейший патриарх, священный игумен Валаамского монастыря. И в 1993 году святейший патриарх Алексий отправляет наместником Валаамского монастыря нашего нынешнего наместника, епископа Панкратия. Он был экономом Троицы Сергиевой Лавры и очень хотел уйти на Святую гору Афон.
Он в одном интервью рассказывал, да, что мечтал уйти на Афон, и ему святейший патриарх сказал, ну вот мы вас на Северный Афон.
На Северный отправим. Афон, да. Именно так и было. И на тот момент отец Панкратий среди всей многочисленной братьев Троицы Сергиевой Лавры спрашивает, братья, кто хочет за мной поехать? Кто хочет помогать мне в восстановлении Валаамской обители? И среди всей братьев откликнулся молодой, никому тогда неизвестный послушник Венко, будущий легендарная для Валаама личность, отец Мефодий. И они вместе 6 февраля 1993 года вступили на лед, не на Валаамскую землю, а именно на лед. Они шли на корабле до Валаама, но лед сковал Ладожское озеро вокруг обители, пришлось часть пути по льду идти до Валаама.
А на ваших глазах вот 10 лет вы экскурсовод на Валааме. Как менялся монастырь? Я даже не про стены и количество храмов, а ваши ощущения и воспоминания. Вот вы начали вести экскурсии 10 лет назад, и сейчас, оглядываясь туда, в начало этого пути, что для вас изменилось в обители, может быть, в вашем ощущении себя в обители?
Наверное, скажу, что изменился я сам,
так,
естественно.
Вот я к этому и подводил,
естественно,
так немножко.
За эти годы работы на Валааме, я честно скажу, вот спрашивают, я вот последнее время на Валааме работаю весь сезон, с начала мая до середины октября где-то. И большинство экскурсоводов приезжают на месяц работать на Валааме. Коллеги, которые приезжают на месяц, спрашивают, а как ты не устаешь? Как бы полгода, ну, практически там, за малым исключением, полгода, когда ты проводишь на острове. Я говорю, от Валаама устать невозможно. Каждый день ты идешь вроде бы одним и тем же маршрутом. Но, во-первых, у тебя разное состояние каждый день. Люди разные, которые к тебе приезжают. Не бывает одинаковых экскурсий никогда. Я это по себе заметил. Да, какие-то там отдельные фразы, там контекст истории, да. Но в конце ощущения после работы, она всегда абсолютно разная. Бывает как действительно и радостное в чем-то чувство в конце рабочего дня, когда ты приходишь в свою келью, Господи, спасибо тебе за этот прожитый день, за тех людей, которых ты мне сегодня послал, которых дал. Иногда бывают какие-то растрепанные чувства внутри. После, знаете, у меня всегда сердце обливается кровью, когда я вижу стареньких наших бабушек, как их принято называть, белые платочки верности Русской Православной Церкви, которые приезжают в паломническую поездку на Валаам на несколько, на 2-3 дня. Бабушки, у которых, может, там не самая высокая пенсия, которая может быть, но которые откладывают с этой пенсии последние деньги ради того, чтобы приехать на Валаам. И их спрашиваешь, вроде бы иногда чувствуется, что в физическом плане у них нет сил пройти те маршруты, которые бы пройти необходимо. Но ты видишь их дух, их внутреннюю силу, с которой они приезжают. Она говорит, я приехала первый и последний раз в своей жизни на Валаам. Я говорю, ну вы не зарекайте уж про последний раз, пожалуйста. Она говорит, ну это как Бог управит. И видишь, как они, преодолевая себя, она говорит, когда я еще на Валааме побываю. И просто такими людьми восхищаешься. Вот такие встречи, они мне самому, честно, дают на Валааме силы жить. Вот не как-то выгорать, чтобы не было, ну, в том числе, такой проблемы, даже в любой творческой сфере, оно как выгорание. Когда видишь живых людей, живое общение. А иногда бывает, после экскурсии к тебе подойдет человек и скажет, вот я хотел бы или хотела бы там поделиться с вами своей личной историей. И действительно, как я уже говорил, это эти измученные в миру сердца, которые находят свое утешение на Валааме. Ну и пытаешься хоть как-то, хоть отчасти поговорить вот как-то с человеком и в чем-то действительно помочь для людей в это утешение найти, это утешение обрести.
А вы с детства верующий человек?
Я с детства верующий человек. У меня личная история есть, связанная с Валаамским монастырем.
Я к этому и клоню.
Нет, естественно. Куда ж без этого? Вот. У меня есть такая личная история, связанная с Валаамской обителью. Я практически никогда ее не рассказываю, даже если у меня там кто-то спрашивает. Мне было
14... Ну, по секрету слушателям Радио Вера можно, они никому не скажут.
Я верю в них. Был такой случай, мне было 14 лет, 2009 год. У меня были очень сильно болела нога. Меня бабушка водила к врачу в поликлинику, врач говорил, он там на себя наговаривает, чтобы там на физкультуру, ну как это у детей, на физкультуру не ходить, ну всякое такое бывает. А она у меня болела настолько, что я ночью не спал. Ну какие сильные боли в ноге были. И моя тетя в 2009 году, которая, как я говорил, была главным бухгалтером монастыря, говорит, племянничек, поехали на Преображение, на престольный праздник, на Валаам, на круизном теплоходе. Я говорю, раз берете, то поедемте. Мы приехали на Валаам, только я вступил на Валаам, боли эти никуда не ушли. Я-то думал, что я сейчас вот вступлю на Валаамскую землю, все это чудо на глазах сразу произойдет, сразу случится. 18 августа, вечер, всеношное бдение на Преображение. Я зашел в храм, а я в 14 лет не очень понимал, сколько там служба длится, насколько канон надо читать, там, ну, вот все эти тонкости богослужебного устава. Я зашел в храм и не знаю, почему сам для себя, внутри себя пообещал, что я достаю до помазания, не сяду. Я не знал, что до помазания надо стоять 2,5 часа на Валааме. Но у меня такие, нога очень сильно болела, конечно, было огромное количество искушений сесть, посидеть, но я думаю, раз слово сам себе дал, надо стоять. Я выстоял все бдение, только потом после помазания присел, чтобы немножко так отдохнуть. Потом я вернулся домой, и как-то параллельно получилось, что нашли новых врачей. Меня отводят к врачу, делают снимок, и врач-ортопед, который делал снимок, выходит и говорит: «Слушайте, а как он у вас до сих пор ходит?» У меня была опухоль в тазобедренном суставе. Он говорит: вы, если бы еще неделю он проходил бы, он на всю свою жизнь остался бы в инвалидном кресле, на всю свою жизнь остался бы инвалидом. Но вот меня тогда прооперировали, долгий был, конечно, период восстановления, но то, что я сейчас на ногах, то, что я сейчас, у меня есть возможность работать, в том числе на Валааме, я считаю, это именно то личное чудо, которое у меня на Валааме однажды случилось в моей личной конкретной жизни и произошло. Поэтому такие чудеса, они происходят абсолютно с каждым человеком.
Вот мы так или иначе вращаемся вокруг темы чудес, и я снова хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим о чуде, мы не обязательно говорим о каком-то неожиданном нарушении естественного порядка вещей. Я помню одну такую публикацию в журнале «Фома», когда в интервью один из собеседников сказал, что ну, все в жизни чудо в том смысле, что все есть действие Божьей руки. И в этом смысле чудо – слово из лексикона атеистов. Потому что для них есть некий нейтральный, сам собой работающий механизм природы, допустим, и когда в нем что-то нарушается, ой, это чудо. А для верующего это действие Бога, которое всегда человека сопровождает. Поэтому, когда мы говорим о чуде, мы говорим вот именно об этом живом присутствии Бога в жизни человека. И вот об этих чудесах как раз интересно и поговорить, и поспрашивать. Я бы вот как сформулировал вопрос. Вот нас сейчас слушают разные люди, среди них есть люди, которые глубоко погружены в церковную жизнь, есть те, кто, может быть, только смотрят на церковь со стороны, относя себя к православию культурно, но не будучи погружены в таинство. Вот как бы вы сказали, а как Господь себя являет людям на Валааме? Вот что это? Красота богослужения, природа, не знаю, вот если мы выносим за скобки такие вот чудесные события в этом таком обыденном смысле слова, мы говорим, что человек переживает встречу с Богом, Бог открывается человеку. А в чем этот человек может почувствовать? В чем это можно пережить? Как это бывало на ваших глазах, может быть, в опыте ваших друзей, ваших коллег? Вы же наверняка, ну, делитесь историями, как экскурсоводы, не раскрывая имен, да, и не указывая пальцем, но вот размышляя о том, какой опыт люди приобретают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Данила Колесников, экскурсовод Валаамского монастыря, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но я это долго вопрос задавал, вот теперь наконец-то вы можете на него ответить.
Я как-то однажды у нынешнего митрополита Тверского и Кашинского Амвросия где-то в его проповеди услышал, что главный секрет чуда, он заключается в том, когда оно произошло.
Так.
Когда чудо, порой, очень часто, вот я по себе, вот как я рассказал историю, когда чудо, оно происходит здесь и сейчас, очень часто оно дается как некий тяжелый крест, как что-то очень тягостное, что очень трудно принять и понять. Но в конце концов являет некий промысел Божий о человеке. Иногда происходит действительно и таким образом чудо, встречи именно с Валаамом у человека в жизни происходит. Иногда для человека чудо на Валааме – это, конечно, знаменитое валаамское пение, знаменное пение. иногда тут часто приходится слышать, что я приехал на Валаам услышать легендарный хор Валаамского монастыря. Я честно скажу, что я не могу воспринимать вот эту традицию валаамского пения вне стен Валаамского монастыря. Это, конечно, красиво, но нужно быть на Валааме, нужно быть конкретно в этом храме, нужно жить в условиях этой природы, чтобы вот это пение тебе ложилось на сердце. Я не поклонник знаменного пения, честно, но мне порой тяжело молиться со знаменным пением, но конкретно на Валааме это все так органично звучит, органично вписывается в жизнь Валаамского монастыря. Для многих чудо – это и хор Валаамской обители. Для кого-то чудо – это дуновение ветра на Валааме. Для кого-то...
Глаз хлада тонко.
Именно так. Для кого-то чудо на Валааме, когда группа из-за шторма не может с Валаама уехать. И еще день, там, два дня из-за шторма они остаются на Валааме. В этом году, вот в прошедшем сезоне, у меня несколько раз так было, что группа оставалась на Валааме из-за шторма. Конечно, когда сообщаешь паломникам эту новость, сразу кто-то ликует: ура, 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 у нас еще несколько дней на Валааме, а для кого-то: мне же на работу завтра. Но в таких случаях Валаамский монастырь, я просто столкнулся с этим, пишут справки, дают справки за подписью благочинного монастыря о том, что в связи с погодными условиями мы не можем отправить человека с монастыря. Я говорю: вы позвоните своему работодателю, скажите, что ему важнее, сегодня мертвый сотрудник или завтра, ну, там, через два дня живой сотрудник.
Конечно, хороший ход.
Конечно, после этого все работодатели более-менее успокаиваются. Но когда я увидел справки, я понял, что я сам себе хочу эту справку. А то, что из-за шторма житейского не могу с Валаама уехать.
Житейское море играет волнами.
Так мы очень часто Ладогу сравниваем с действительно с бушующим житейским морем. Вот иногда был... Я знаю человека, который 10 раз пытался на Валаам приехать, и у него это не получается сделать. Я знаю людей, которые утром проснулись, а не поехать ли мне на Валаам, и приезжают на Валаам первый раз в своей жизни. Это тоже вот пути Господни, как, конечно, неисповедимы. Это такая фраза избитая, но именно так оно и есть.
А есть ли, как вам кажется, у Валаамского монастыря какие-то, ну, скажем так, отличительные особенности по сравнению с другими великими русскими монастырями? Может быть, наивный вопрос, но ведь мы понимаем, что приезжаешь в Дивеево, ну, одно ощущение, ощущение категории, как говорится, ненаучное, но что-то такое вот мы понимаем, ну, Дивеево, батюшка Серафим, вот такая атмосфера, Нижегородская земля, средняя полоса России, Волга недалеко, Оптина другое, тут там Достоевский с Гоголем ходили, приезжали сюда, Соловецкий монастырь, третье, не знаю, что еще, и так далее, и так далее. Вот в чем в этом смысле, если так формулировать очень глупо, визитная карточка Валаама?
Здесь даже придумывать мне нечего, что отвечать на ваш вопрос. Это издревле была такая поговорка: кто суров, тому в Саров. Кому бы опыта, тому бы в Оптину. Кому затычки да пинки, тому на Соловки. А кто упрям, тому на Валаам.
Так, но это требует пояснения.
Но я все-таки считаю, что главная отличительная такая черта Валаамского монастыря в том, что он все-таки труднодоступный. Его расположение посреди Ладожского озера, оно именно сказывается на жизни Валаамской обители. Вот сейчас зимний, весенний период происходит, и братья выдыхают на Валааме, радуясь, что никого нет. Буквально вот перед Сретением, перед 15 февралем было сообщение о том, что Ладога встала. Все поездки на Валаам закончены на какое-то время, наверное, до Пасхи. Сейчас есть, конечно, возможность там попасть на Валаам на суднах, на воздушных подушках, так называемых, аэросанях, которые могут до Валаама достать, но все равно это не поток. Там это не 3000 человек в день. Все равно это там человек 20-30 в день. И сама братья на Валааме говорит, что летом мы служим людям, а зимой мы служим Богу. И оно действительно так и есть. Когда летом это по 3000 человек в день, выходные может там в какие-то дни 4 быть, и 5000 в день, наверное, бывает. А зимой это вот как Валаам замирает в ожидании нового сезона. Когда сезон начинается, в начале мая ты на Валаам приезжаешь трудиться, братья вся такая радостная, наконец-то вы приехали, как мы по вам соскучились. Я уж не буду душой кривить, если скажу, что за 10 лет работы сложилась дружба с братьями обители, есть и друзья среди монахов, среди современных братьев. А в октябре, когда ты с ними уже общаешься, когда вы уже поскорее уедете, когда у нас уже сезон закончится. Ну и Господь именно так по полгода Валаам и загружает, и одновременно как бы...
Но вы сказали, что вы весь год живете на Валааме, или
нет?
Только сезон туристический?
Только в течение сезона, паломнического сезона.
Вы сказали сезон, я подумал, сезон.
Нет,
весь
не
сезон.
Настолько, избави Бог.
А живете вы в Петербурге, да?
Да, в Петербурге.
А может быть, не знаю, если позволено такой исповедальный вопрос, а вы же не в постриге, вы просто мирянин. Общаясь с монахами постоянно, работая в монастыре, вы себя нормально ощущаете? Не знаю, казалось бы, можно столько лет в монастыре работать и уже самому как-то захотеть стать там насельником обители. Я понимаю, что вопрос очень личный, исповедальный, и у каждого свой путь, но наверняка вам его задают и не часто.
Ну, это постоянный вопрос, на который тебе приходится отвечать. А вы монах? Когда ты в абсолютно светской одежде встречаешь человека...
Ну, это еще щадящая форма вопроса.
Но я как не буду говорить спрашивают... все самые интересные
Нет, как
вопросы.
Как правило, спрашивают, я просто тоже по себе знаю, спрашивают... Меня не спрашивают, не священник ли вы, допустим, а спрашивают, а почему вы не священник?
Нет, меня, слава богу, не спрашивают, почему вы не
вот
монах.
Почему вы не монах? Такой вопрос не спрашивают.
Но обычно я... На этот вопрос говорю, избави меня, Господь, от этого.
Ну, это смиренно.
Нет, я честно скажу, что у меня был период в жизни, когда я думал, что все только монашество, там только монашество, только этим путем, но потом это, ну, это вопрос, конечно, глубоко личный, но я скажу так, были обстоятельства жизни, в которые мне Господь показал, что не надо мне этим путем идти, как бы то, что все-таки, наверное, для меня Господь какой-то, не знаю какой, но иной путь избрал.
Но это интересный вопрос, потому что именно то, что вы говорите, нас вообще, я замечаю, в церковной среде, ну, срабатывают такие какие-то, знаете, паттерны, модное слово. Вот человек, который работает в церкви, хорошо служит, вы говорите, что у вас не работа, а служение, да, занимается служением, от курсовода в монастыре, должен обязательно так или иначе рано или поздно стать духовным лицом, принять постриг или там сан и так далее. И требуется какое-то размышление и рассуждение, что, в общем-то, это не обязательно, что мирянин такой же член церкви, как и монах, и священник. Ну, не такой же, может быть, по занятиям своим, но в очах Божьих мы все составляем церковь. И роль мирянина, она не более, она не какая-то подчиненная или служебная по отношению к роли священнослужителя или монаха. И есть какое-то, с вашей точки зрения, вот особое мирянское место, место мирянина в служении церкви? Чем оно отличается? В чем его, ну, какая-то, если угодно, тоже такая особенность, почему Господь вот этого человека оставляет именно мирянином, но служить в церкви? Служить в широком смысле слова.
Ну, опять-таки, пути Господни неисповедимы, и кого Господь видит и кем в церкви, это знает он один. Но мы перед Богом же все одинаковые, и архиерей, и священник, и монах, и простой мирянин. Все пути жизни в церкви, служения церкви, они спасительны. Спасителен, мы знаем, и монашеский путь, спасительна и семейная жизнь, абсолютно одинаково. Так где-то труднее, где-то легче, где-то свои подводные камни, где-то другие.
Да везде тяжело, на самом деле.
Ну уж давайте не так пессимистично. На
везде легко.
В светлом вечере мы с вами будем говорить.
И там есть искушения и их преодоление.
Конечно. Искушения, они будут везде, у всех и всегда. Другое отношение, как ты к этим искушениям относишься? Если у тебя действительно есть эта вера в Бога, она переворачивает тебя, она тебе помогает, с такого тебя дна морского поднимает порой, что иногда думаешь, вот без веры, ну действительно, без веры погибну, с верой вынесу все, тоже известные слова. И это так и в жизни, точно так же по отношению к людям. Я, честно, в чем-то с друзьями мы это общаемся, но я не понимаю, как священник может требовать от человека читать правила ко причастию, хотя сам этот священник его не читает.
Ну, это совсем другая тема, в том смысле, что недостойные скажем так, люди, которые в своем служении проявляют какие-то недостоинства,
потому что все люди
есть везде
перед Богом.
Такие претензии можно к мирянину, к священнику, к кому угодно предъявить. Всяк человек ложь в этом смысле. А вот, кстати, к вопросу. Наверняка перед вами есть просто галерея пастырей, священников, таких светильников веры, на которых хочется равняться. Вот кто для вас из опыта вашего служения в Валаамском монастыре такие примеры, про кого бы вы сказали, это подлинный христианин?
Ну, наверное, о живых нынешних насельниках я упоминать не буду, потому что для монаха как-то не спасительно, когда его на весь мир по радио «Вера» хвалят.
Хорошо.
Но я расскажу об одном из насельников, ныне уже отшедшем в вечность, легендарной для Валаами личности, об архимандрите Мефодии.
Вот тот самый молодой
послушник
монашка,
послушник
Венко. Да, Венко?
Венко, македонец.
А македонец.
Македонец. Венко, который пришел вместе с тогда отцом Панкратием на Валаам. Они пришли вместе. Вот, знаете, после смерти отец Мефодий скончался в 2021 году от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции. Как-то, слава богу, ковид в Валаам более-менее обошел, скончалось всего лишь два насельника, в том числе скончался отец Мефодий. И это была огромная потеря, сейчас это огромная потеря для Валаамского монастыря. После смерти отца Мефодия кто-то из наших экскурсоводов нашел очень хорошее сравнение. Оно может быть без гордости пусть прозвучит, как преподобный Сергий и Герман вдвоем пришли на Валаам, так в 1993 году будущий епископ Панкратий вместе с отцом Мефодием также вдвоем пришли на Валаам для возрождения Валаамской обители, для возрождения Валаамского монастыря. Пришли 6 февраля на День памяти блаженной Ксении Петербургской. Именно поэтому на Валааме в монастырской бухте как бы стоит часовенка в честь блаженной Ксении. И отец Мефодий, пройдя некоторые монастырские послушания, искус, как это принято говорить, он в конце 90-х годов был назначен на самое тяжелое послушание, на мой взгляд, которое в монастыре только может существовать. Он был ответственен за прием гостей на Валааме. Он с одинаковой любовью на Валааме принимал всех. Он с одинаковой любовью на Валааме принимал президента Российской Федерации, или же каких-нибудь простых рязанских, оренбургских, сибирских бабушек. Ко всем одинаково он относился. Если, знаете, у нас бывает так, заискивание какое-то перед сильными мира сего, когда ты с ними общаешься, у отца Мефодия его не было. Он действительно одинаково относился ко всем. Он находил время для всех. У него в телефонной книге было более 7 тысяч контактов. У него были записаны все дни рождения, все дни ангела, там, годовщина свадеб, дни рождения детей. И он каждый день, как мне потом рассказывали, после его смерти, у него до 3 часов просто в день уходило для того, чтобы всех людей поздравить. Там, если не позвонить, хотя бы смс-очку поздравительную отправить. Но всегда он в этих смс-ках, у меня они сохранились, он мне их посылал, он подписывался: «Бог благословит вас. Обнимаю. Всегда ваш архимандрит Мефодий». Вот если уж о таких близких деталях говорить, братья обители промеж себя, владыку Панкратия все называют папа промеж себя. Ну, такие отношения внутри обители. Отца Мефодия все называли мамой Валаамского монастыря, мамы Валаамской обители. Ты знал, что есть отец Мефодий, к которому ты можешь прийти, который так тебя утешит, так тебе поможет, что никто, наверное, не в этой жизни так тебя в чем-то не утешит. Ему за полгода до смерти ему было 60 лет. Как раз 16 февраля был день как бы его рождения, уже ныне день памяти. И ему на 60-летие братья записали поздравление, видео как бы от всей братья. И это поздравление началось со слов: «Утешителю всех приходящих к тебе, наилюбимейший наш батюшка». Вот у него было такое слово, с которым он встречал каждого человека. Это слово «наилюбимейший». Для него каждый был наилюбимейшим, как он сам говорил. Даже потом мне тоже рассказывали, был такой случай, у него был штат сотрудников, кто ему помогал в организации приема гостей на Вуламе, звонят вот в службу отца Мефодия, на Вуламе она так и называлась, и говорят: «Здравствуйте, вы меня помните?» «Нет, простите, не помним». «Ну как вы меня можете не помнить? Меня батюшка назвал наилюбимейшим». «Простите, вспомнили». А батюшка так называл каждого, кто к нему приходил. Поэтому вот любовь Валаама, свет Валаама, душа Валаама 21 века – это, конечно же, наш отец Мефодий.
Ну что, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я надеюсь, что у наших слушателей будет возможность этим летом и осенью, сезон когда? Лето и осень? Весна, лето и осень?
Середина майских праздников в этом
вот середина
году. Середина мая в этом году.
И до?
Ну, а там как Бог даст. И ну, Ладога позволит.
Ну, примерно.
До середины октября.
Понятно. Ну вот такой сезон на Валааме. Спасибо огромное. Данила Колесников, экскурсовод Валаамского монастыря, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».